Пожалуйста, Лидия Николаевна Григорьевна. А если можно, я буду ответить, да? В жару трудно выстоять, тем более после церковной службы, да. Сегодня праздник Великий Троицы. Я поздравляю всех, для кого это имеет большое значение. Для меня это огромное имеет значение. И я думаю, что не случайно нас поселили прямо рядом с храмом. В этом есть тоже уже, как говорится, Божий промысел. Для верующих и неверующих эта страна удивительно прекрасна. И на ней, как говорится, Божья длань. Я хотела поговорить о любви. Что такое любовь материально воплощенная? То есть не в стихах, не в искусстве, а воплощенная в одном просто движении женщины по отношению к мужчине. Я почувствовала, когда я увидела, как в Шотландии в страшную жару, 30-градусную, Юрий Дружников, забывший свою кепочку в автобусе, сидел на парапете на каменном местах Вальтера Скотта и беседовал со мной о чем-то чрезвычайно возвышенном. И к нам подошла его жена Лера и спросила, а где твоя кепка? Потому что жара была чудовищная, это угрожало как бы тепловым ударом. Он сказал, ну в автобусе там. Он говорит, ну как всегда. Подошла она, что сделала бы, вот, например, я на ее месте? Я бы выразила страшное недовольство. Я бы сказала, ну вот опять ты замыл кепку. Ну, я просто знаю себя, я знаю, как бы я отреагировала, понимаете? То есть вот, да? Что сделала Лера? То есть мне даже стало стыдно, я подумала вообще в тот момент, а люблю ли я своего мужа, если вот я сказала бы так, потому что я это почувствовала интуитивно, что я была бы вот не права в своей реакции. Она подошла к нему и стала поглаживать его по лысине, которая действительно уже горела от жара. И я поняла, что она сама тоже интуитивно, не осознавая, она забыла этот случай, она закрывает его своими ладонями от прямых солнечных лучей. Вы понимаете? Она охлаждает его непутевую мужскую голову. Вечно мужчины забывают кепки, вечно они сидят на сквозняках, вечно они идут куда не надо, вечно они там приходят под. То есть это да. А вот любовь это тогда, когда ты не выражаешь недовольство, а закрываешь. Вот. И она вот даже не поняла, что она делает. Но я-то это поняла, что это вот и есть высшее воплощение любви. Давайте, Лера, в центр. А было это 13 лет назад, и, естественно, этот эпизод у нее стерт. Да, она, я ведь тогда его не комментировала, этот эпизод. Он остался в моей памяти, понимаете, просто. И вот в том числе, как и оказалось, что я тоже уже прозу пописываю, потому что я слишком много помню, уже стихи все не умещаются. Вот уже у меня вышла книжка, я ее забыла, кстати, называется «Англия. Страна советов». Рекомендую к прочтению, кто хочет, кстати, о мифах развеять некоторые английские мифы, может купить эту книгу «Англия. Страна совета». Она в интернете еще очень активно продается, она еще есть. Вот. И оказалось, что я вот эти все вещи как бы запоминаю, вижу, и уже в стихе это все не помещается. А встретились мы с Дружниками вот на конгрессе, нас возили в местах Вальтера Скотта. И вот мы шли в полуразрушенную, кстати, почему-то церковь, где как бы могила Вальтера Скотта. И Равин меня фотографировал, я так это вальяжно, значит, там расположилась на траве. И мой муж, поэт, воскликнул очень вдохновенно. Ну, ты прям как Мерлин Монро. И тут вдруг шли писатели мимо, писатели со всего мира. Это был Всемирный конгресс фан-клуба в Шотландии. И китайцы, и малайцы, и англичане, и мексиканцы, и кто угодно. И вдруг оборачивается совершенно красивая пара, мужчина и женщина, и начинают хохотать над этой фразой, потому что и так мы познакомились. Они говорят, ну надо же, вот это любовь, в жене видеть Мерлин Монро, понимаете? Да. То есть вот, и оказалось, что это Дружнику, они отреагировали дружно на эту реплику, на нашу шутку, и мы как бы вот сразу увидели какое-то родство друг в друге. Оно продлилось в том, что когда они потом в Шотландии, в Лондоне оказались, у меня был день рождения, они сделали мне дивный подарок. Мы гуляли целый день по Лондону, им это хотелось. Это как бы вот. И потом мы пошли на мюзикл «Кошки». Помнишь? Да, подарили мне, да. Они сказали, мы тебе вот дарим этот культ-поход в театр. Да, это было изумительно в такой компании. Была, конечно, вечеринка огромная у нас в саду в нашем лондонском доме, где тоже они отличились тем, что и были центром внимания и тем, что такой букет принесли, который я 13 лет помню. Я помешана на цветах, вот вы можете в этом убедиться, это у меня в саду цветут камелии, мне этого всего как бы хватает, да, но создать букет – это искусство. И то, что они выбрали этот букет, и стоял он невероятно долго, я потом говорила с Юрой по телефону, говорю, вы что, его заколдовали, вот уже 2 недели ни один цветок не увял. Он говорит, да ну ладно, не преувеличивай, вот эти поэты всегда они что-нибудь выдумают и так далее. И потом действительно Юра нам звонил, сделал программу, а Равиль по каждому поводу нужному такому, потому что обращался к Юрию с каким-то, который комментировал разные, в том числе и политические, и какие-то культурные события, которые в Америке и везде. Да, вот то, чем я сейчас занимаюсь, жаль, здесь я не могу свои фильмы показать, это еще фотопоэзия, Лола была права, это такие книги, они тоже вышли и продаются в Москве, Библия в Глобусе, но уже говорят, их там нет. Но ты действительно стихи, это вот здесь вот, а и огромную роль играет название этих картин, например, «Внутреннее свечение», да, «Камелия», «Ностальгия», а это все цветотерапия и... И, например, недавно я получила прямое свидетельство этому. Дочь моей подруги, писательницы одной очень известной, впала в жуткую депрессию по причине любовной неудачи, и творческая она пытается быть кинорежиссером, а эта профессия мужская, в мужском мире трудно выжить. И заболела она как-то неудачно, в общем, все у нее было скверно. И мама ее подарила ей вот одну из моих работ и говорит, Глаша, подержи это на письменном столе. И сказала мне моя подруга Таня Набатникова, сказала, Лида, ты знаешь, это работает. Глашка вылечилась, она смотрела все время на эту картину, то есть это еще работает как цветотерапия. Вот у нее мрак, ей плохо, она приходит, у нее на письменном столе стоит вот это внутреннее, допустим, свечение, это все светится, и она... уходит сюда в это свечение всей душой, и, в общем-то, это ее как бы приподнимает. Ну, собственно, вот такая... Это ведь сродни поэзии, поэтому я назвала это фотопоэзия. И это не ново, этим занимались очень многие поэты и писатели. Я не претендую на то, что я вообще пионер этого жанра, а то, что я создательница этого жанра, сказала не я, Флявковский по каналу «Культура». Но раз он сказал, я ему и поверила, да? А в самом деле, я же была, например, поклонницей, как многие, наверное, из присутствующих, поклонницей творчества Чурлёница. Что такое Чурлёниц, как тоже не фотопоэзия? Правда, каждая картина... Да, 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 это и многогранно, это мифологично, это как угодно. Помимо цветов, у меня еще есть венецианские проекты. Сейчас у меня в Лондоне открывается фотовыставка, значит, она называется «Водяные знаки», и я счастлива, что здесь есть люди, которые были на этой выставке в Москве, когда она открывалась, и была вот, я не вижу, правда, ее сейчас в зале, но была вот Ольга Хохлова, да? Харламов, да. Она была, она сидит, она была, она подтвердит, да, что я еще создаю абстрактные работы. Одну из них я вчера просто шедевр создала с парома. Это не я, создает Господь Бог, а я только фиксирую. Как сущности делают и все художники. Что такое Клод Моне, на котором творчество, которое просто помешано с детства, и в моей первой фотовыставке называлась «Мания Моне», что такое, как неподражание природе, вот его работы, да, то же самое я пытаюсь сейчас сделать фотографии. Никогда я не думала никем и никого этим удивить, я просто хотела подарить людям то, чем я обладаю. Вот у меня маленький сад в Лондоне, вот он, где он тут, вот он. Он, ну, он не такой крохотный, как на фотографии, он вот такой вот, этот дворик. Не так уж много там растений, но это огромная вселенная. Вот Верочка там была, ты бы его сейчас не узнала, там сейчас чего только нет, все цветет. Краски там только был один газон и кусты.
И как цветок, я в таком красивом.
Да, в индийском этом шаровары и этот наряд индийской принцессы, Равиль мне привез из Индии. И я их встречала в экзотическом восточном наряде, такие шароварчики и сверху. Да, спасибо. Шальвар-камиса, да, этот наряд называется. Наверное, у вас там в Америке тоже много народу ходит в таких, да, как у нас по Лондону тоже. Вот. И я все это рассказываю, потому что ведь, в общем-то, цель вот таких форумов, это еще, в общем-то, и знакомство. Книжку можно прочитать, я прочту несколько стихотворений, можно в интернете посмотреть. А то, что скажет вот сам автор, это тоже, наверное, важно, потому что тут мы должны друг с другом как-то вот познакомиться. Да, стихи, да, сейчас эссе. Да, вот что назвать можно магистральным, я даже не знаю. Я вот не знаю, что я сделала. Вчера вот Господь помог мне создать вот тут один из 12 кадров, просто фотошедевр, который я наверняка включу в свою следующую выставку, потому что я коллекционирую моря. Вот у меня на выставке 2 океана, 5 морей было. Что это такое? Это абстрактная фотография подражания живописи. Например, одна из работ у меня называется «Кандинский океан». И это абсолютный фрагмент работы Кандинского. Если у меня называется «Золото Климта» работа, сделанная в лагуне Венецианской, то есть я беру фрагмент воды с бликами, которые я вижу. Ну, как говорит мой галерейщик в Лондоне, я говорю, ну, боже мой, вот сейчас все начнут это все, он говорит, это еще надо увидеть. И не просто увидеть, но еще и кадрировать. И должна быть ассоциация, нужно помнить всю живопись наизусть, как мне оказалось, это было дано. Я никогда не думала, я думала, все такие. Я думала, вот скажешь там, красный виноградник Ван Гога, и все сразу видят его. Оказывается, не все. Есть люди, которые умеют забывать картины. А я не умею их забывать. Если картина на меня производит впечатление, я ее помню всю жизнь. И я ее помню до фрагмента. И если я вижу фрагмент этой картины на океане Атлантическом, или, я не знаю, на лагуне Венецианской, или как сейчас на Адриатическом, или на Ниле, мы сейчас были в Каире, на Ниле я увидела просто полока. И будет называться «Водный полок». Вот, понимаете, это абстрактную живопись я тоже люблю, а не только импрессионистов. И вот фрагмент этих абстрактных работ, созданных на океанах и морях, сфотографированных мною, сейчас будут еще вот представлены в Лондоне. Но я горжусь тем, что я все, что бы я ни делала, я прежде всего представляю в Москве. Книги я тоже издаю в Москве. А то, что уж я путешествую по всему миру, так сложилось. Если человек чего хочет, то он это и имеет. Это мое твердое убеждение, как человека верующего. Вот хотела бы я в 80-м году машину, дачу, норковую шубу, вот бы я их имела и сидела бы там. А я никогда этого не имела. И всегда имела только один чемодан, который быстро складывается. В результате теперь вот я объездила весь мир. Главное не хотеть. То, чего тебе не нужно. Вот мне не нужна была шуба, не нужна была машина, дача. Их у меня не было. Но сейчас уже и дача понадобилась под Москвой, и уже теперь уже есть. Главное хотеть, конечно. Ну нет, да-да-да-да. Уже да-да-да-да-да. Уже нет, но шуба пока я еще сомневаюсь. Ну да. Вот. С шубой вопросы к мужу. Я думаю так, сначала я отвечу хотя бы на один или два вопроса, чтобы вот все-таки паузу сделать, да? Вот, и потом прочту несколько стихотворений. Картинки можно посмотреть, потом каждая из них действительно, вот это не вечерняя заря, совершенно непереводимые вещи на английский язык. На английском это вот не так поэтично звучит. У нас с Равилем до сих пор нет книжки, ни у него, ни у меня, книги поэзии на английском языке. Мы в Лондоне 18,5 лет уже живем, все спрашивают, почему. А потому что надо знать, как это звучит по-английски. Вот, например, обратный перевод четверостишия. Вот у меня стихотворение «Блуждаю в золотых потемках страсти, под утро выйду заспанная, здрасте, невероятно и непостижимо, любовь – тюрьма нестрогого режима». Это для нас. А если перевести меня обратно с английского, вот переводчик перевел, это так. Утром я выхожу из спальни и говорю тебе hello. Понимаете, да, вот это вот обратный перевод с английского. Вот почему мне даже как бы и не хочется, да. Но, да, но вот это пример очень, кстати, характерный. Если Ахматову обратно перевести с английского, вы вообще просто умрете от ужаса и тоже от смеха сначала, потом от ужаса. Вот поэтому как бы к этому нет стремления, но случаются чудеса на свете. Вот, например, у меня есть стихи, моя книжка вышла в Японии, в Киото, на трех языках, на японском, английском и русском. Или вот меня перевели, например, китайцы в таком невероятном количестве, что я теперь говорю, вот у меня читателей 2 миллиарда. Вот там, значит, вот уже вот у меня какое-то появилось самоощущение, что вот, значит, вот, вот елки, не зря жизнь прожила. Там, ну, 2 миллиарда, не 2 миллиарда, но много. Вот, все 2 миллиарда не прочтут, но какое-то количество. Очень замечательный переводчик. И когда мы были на Пекинской ярмарке, я выступала, значит, со своими стихами по-русски и китайски. Другой там мальчик, потому что мой переводчик уже пожилой человек, он переводчик Пастернака и доктора Живаго, и тогда он очень известный там человек. И от волнения конферансье сказал, когда он увидел, кто переводчик, он должен был читать мои стихи по-китайски. Да? Красиво, мне интересно послушать. А он говорит, выступает великий китайский поэт Лидия Григорьева. А сидели писатели, вот уже теперь покойный Роман Солнцев, и тоже они очень тоже смеялись, мы над этой оговоркой, да, очень смешно, но потому что великий переводчик. Он хотел сказать, что вот сейчас я прочту вам стихи этой неизвестной мне русской поэтессы в переводе замечательного переводчика великого, да, вот, вот так вот случилось. То есть вот есть какие-то на свете случаются чудеса. И вот это чудо встречи с Лерой здесь, оно тоже очень знаменательно, потому что действительно есть вещи, вот не забываем, один день проведенный с ними в Лондоне, несколько дней проведенных в Шотландии, потом мы встретились на конгрессе фан-клуба в Финляндии, а потом уже только общались вот виртуально, но неизбывно. То есть вот есть такое чувство родства, которое просто вот есть. Родные люди, и больше ничего не скажешь. Вот на этом я вот эту вступительную часть закончу. Если нет вопросов, то я прочту несколько стихотворений. Из уважения к поэзии буду читать стоя. Это стихи, которые я никогда не читаю ни в какой аудитории. Сегодня я их прочту, потому что, ну, там есть одно слово. Вообще не люблю любые слова в этом, но оно очень литературное, здесь оно в контексте, по-другому не может быть. Это покаянные стихи, называется «Молитва, побиваемая камнями». Ну, вот сегодня праздник, и как бы можно это и прочесть. «Молитва, побиваемая камнями». Страстную неделю написано 4 года назад. «Хлеба мне, Господи, всегда не хватало, скотина моя уходила и стойла, потому что я бледовала и была непристойна. Солнца и света мне было мало, я и в жару дрожала подкожно, потому что я бледовала, думала, можно. В клочья изорван хитон и рубаха, кровью сточатся избитые ноги, ты, поднимающий грешниц из праха, дай мне подмоги. Дай в подаянье любви благостыню, если б меня не побили камнями, я бы ушла на моленье в пустыню, Господи, днями. Поздно я милости Божьей взалкала, с плачем взывая, как крестному люду, как я лелеяла вас и ласкала, больше не буду. Солнце, что светит с утра для сугрева, равно для всех рассевает свеченье, жаркие плети Божьего гнева, свет все прощенья. И вот тоже стихи, которые я хотела бы сегодня прочесть, потому что вот буквально 2 недели назад мы были с Равилем в Иордании, в долине Иордана, в Вифании, которая упоминается через каждую страницу в Евангелии, что Христос ушел за Иордан в Вифанию и там крестился. И вот там гора, с которой Илия вознесся в небо на колеснице, и мы знаем, долетел до России, и теперь там гремит громами, потому что у нас тоже есть Илия, это всегда связано с громом. И именно в этой горе, по преданию, жил Иоанн Креститель. И, в общем, мы там были, а Равиль, ну, как бусурманин, значит, он сказал, теперь я понял, и Иоанн Креститель жил на курорте. Но Илия тоже жил на курорте, я тоже ходил в шкурах и был косноязычен. И тоже удивительно судьба вообще библейских пророков. Почти каждый второй был косноязычен, понимаете? То есть он говорил невнятно. И непонятно, почему люди вот целыми толпами слушали, почему эти слова остались. Потому что Божьи были слова, они не свои слова говорили, они как бы их озвучивали. Да, да. И вот у меня еще в 2000 году, когда я была в Израиле, в Хайфе тоже есть пещера Илии. Я написала стихотворение «Пещера Илии», и вот я его сегодня тоже, как бы в День Святой Троицы, с удовольствием озвучу. «Пещера Илии. Глаза прищурю, рот ощерю, наждачен ветер Иудеи. Я в святоотческой пещере и помолюсь, и порадею. Тут Илия под Божьим оком гоним окрестным был народом, пришельцем слыл, а не пророком, бездельником и сумасбродом. Природное упрямство бычье, да шкура теплая овечья, косноязычное величие, громоподобное наречие, пылит песчаная дорога, бредут паломники от века ветхозаветного пророка, уже не чтя за человека. Мы это с детства помним сами, когда дождям пора излиться, и над российскими лесами гремит Илья на колеснице. Ну, теперь что-нибудь грешное надо. Хоть покаяние. В мир пора возвращаться. Как танцевали мы с тобой в Венеции на зимней пьяце. И полумесяц со звездой кружился на небесном глянце. Когда-то, видимо, не зря, жизнь оборвав на полуслове, шагнули мы через моря с поклажей горе и любови. Велась мелодия тесьма, и сердце джаза жарко билось, и карнавальная толпа опомнилась и расступилась. В таких мистических местах легко под вышним оком бдящим лететь, не помня о летах, захлебываясь настоящим. Кружились это колесах под явным зрительским прицелом и снова попадали в такт и времени, и жизни в целом, и брезжила сквозь толщу тьмы венецианских вод безбрежность. И вновь переживали мы и молодость, и безнадежность. Значит, и заключительное, крохотное, научно-поучительное, как говорит моя внучка. Будет назидательное. Не люблю в стихах назидания, а вот сегодня захотелось вот это прочесть маленькое. Потому что, ну, гневим Бога все время. То нам не нравится, то это. А в сущности, слава Богу, вот сейчас в Европе потоп, а у нас тут солнце. Ну и так далее, да, можно ведь вспомнить, надо сосредоточиться на хорошем, к чему я призываю. Как судьба загонит за можай, так и получаем, что просили. То сгорал под солнцем урожай, то дожди не кстати моросили. Терпит в норке полевая мышь, и скворец клюет сухие вишни. Человеку лишний угодишь, вот и не старается Всевышний. Спасибо большое. Напомню только, что Лидия Григорьева автор и очень интересных документальных фильмов. Вот в свое время по телевидению показывали Гумилев в Лондоне, Цветаева в Лондоне. Думаю, что они еще будут использоваться в нашем учебном телевидении.